закончив теоретическую часть, нам с вами нужно теперь перейти к практической. Рассмотрели мы с вами все домостроительство нашего спасения. Видели мы, какой был человек, какая была его природа, как он жил. Потом также рассмотрели его грехопадение, изменение его природы, повреждение природы грехом. Рассмотрели. Видели также безвыходность этого состояния. Подробно рассмотрели, насколько сильно было это повреждение. То есть как повреждены силы, как они стали действовать неправильно. Вот. Также сказали о том способе, как возвратить себе утерянное состояние. То есть говорили и о воплощении Бога Слова, о искуплении. Также говорили о том, что должен делать человек для того, чтобы усвоить себе эти плоды искупления и вернуть себе прежнее состояние. Сказали о действиях таинств, о действиях благодати. Теперь конкретно уже будем говорить о том, что представляет собой жизнь христианская, как нужно жить, какие правила борьбы со страстями. Если успеем, то поговорим конкретно о каждой страсти и о том, как с ней бороться. Христианство часто обвиняет в том, что оно человека ненавистно, то есть не дает человеку нормально жить. Обвиняют христианство в том, что оно принесло такие жестокие правила и прям мучает человека. Но дело в том, что христианство требует просто нормальной жизнь, для которой создан человек. Но так как человек поврежден, так как грех стал второй природой, поэтому человеку приходится бороться с самим собой, отрекаться даже от своей души, к разного рода мерам прибегать для подавления вот этого греховного багажа. Ну как, например, в миру преступников, если хотят перевоспитать, то их изолируют, создаются специальные условия, там их содержат и перевоспитывают. Причина в чем? В них, конечно. То есть живи, как все живут, нормально. Никто не будет применять такие жестокие меры. Ну или как больной, который сам заболел, и, естественно, для того, чтобы вылечиться, нужно исполнять все указания врача. Далеко не всегда приятные указания. Змея, вы знаете, она каждый год меняет свою кожу, да? Но меняет ее как? Для этого ей требуется проходить сквозь узкие какие-то щели, может быть, продираться сквозь колючки и таким образом стаскивать в себя кожу. Это далеко, конечно, неприятно, вот, но это надо. То же самое нужно сделать человеку. То есть тащить буквально себя греховное тело. Поэтому требуется от него усилия аскетического характера. То есть требуется подвижничество. Когда человек начинает духовную жизнь, то есть когда в него вселяется благодать, то хотя в духе он уже принадлежит Богу, но душа и тело поражены грехом и действуют противоположно. Поэтому человеку нужно как бы с самим собой бороться. Отсюда характер жизни христианской выражается в самопротивлении и в самопринуждении. Человеку нужно постоянно себе противиться в худом и принуждать себя на доброе. И неизбежно поэтому обратившийся ко Христу вступает в подвиг, начинает нести тяготу, иго. И единственное верным путем добродетели всеми святыми отцами признается вот эта болезненность и притрудность. Льгота, говорит Феофан Затворник, признак пути ложного. Царство Божие нудится, нужницы его восхищают. Кто не в борении, не в подвиге, тот в прелести. Опять его цитирую. А апостол Павел, кто не терпит, тот не сын. И причем человек должен принуждать себя и противиться себе с целью своего самоисправления очень ревностно. И чем стремительнее или тщательнее будет он это делать, тем успешнее будет продвигаться
цели.
Кто ненавистнее, неприязненнее идет против себя, круче, решительнее действует, тот скоро вступает в чистоту. Феофан Затворник опять говорит. Оттого видим, что все святые, востекшие на высоту христианского совершенства, вслед за обращением, начали самые строгие подвиги самоумершления. Напротив, облегчение, остановки, жаление себя, хоть не постоянные, замедляли и замедляют всегда ход духовного спения. Что за смысл растягивать это дело по одной оплошности? Нерешительность, оплошность, вялость — это великая препона. Если решился, то не стой. Радуй, начинай делать. Когда человек вступает в этот строй христианской жизни, то ему нужно себя оградить. Потому что путь этот исполнен и опасностями, и путь далеко неизвестный. Если мы возьмем образ семени, который растет, тогда требуется это семя охранять от каких-то внешних препятствий. То есть требуется создавать своего рода ограду. Первое, что требуется человеку, вступившему в жизнь духовную, это руководство. Вообще это закон. Естественно, когда человек начинает жизнь, то ему нужен человек, который ему поможет. Это мать, это опекун или там пестун, которые не только его ростят, но и руководят им. То есть указывают, что ему может делать, что нельзя делать. Вот. Учат его, элементарным вещам учат. Потому что сам он, может быть, и дойдет до этого, вот, но с большим трудом. Всякому начинающему искать спасение, говорит Феофан Затворник, нельзя браться за это дело самому или содевать свое спасение по своему разумению или хотению. Но с первого же раза надо отдать себя кому-нибудь под науку всем. Тут ни сан, ни ученость ничего не помогает. Мысль, что Бог будет руководить, она самонадея. Хотя оно действительно так происходит. То есть Бог руководит, но руководит, как правило, посредством кого-то, посредством отца. Отец не возносит на степень, а способствует быть возводимым от Бога. Оставшийся один, опять вот цитирую, сам с собой находится в крайней опасности. Он будет биться и толочься на одном месте, почти без всякого плода. С другой стороны, не зная ни подвигов и упражнений духовных, ни порядка в них, он будет делать только и переделывать, как взявшийся за дело не умеючи. Нередко по всей причине многие застаиваются, хладеют и теряют ревность. Вот. Но главная опасность какая? Главная опасность — это то внутреннее настроение, которое имеет каждый человек. Потому что человек, когда он крестится, когда он получает благодать Божию, то он сначала оказывается как бы в тумане. У него внутри темно вот этих всех испарений страстных. Разная степень бывает этих испарений. У кого-то более густой туман, у кого-то менее, сообразно испорченности предшествующей. Но каждый находится все равно в тумане. И предметы верно различать не может. Блуждающий в тумане нередко и малый ряд травяников кажется лесом или деревней. Так и начавшим духовную жизнь, духовную деятельность, неизбежно видится много там, где ничего нет на самом деле. Вот поэтому требуется ему разъяснение. Требуется такой человек, который уже получил способность и видит вещи в их настоящем положении. А с другой стороны, опасность какая? Та, что больной он не может себя лечить. Больной, как говорят отцы, сам себя заморит от любви к себе. Врачи себя не лечат. А потом не нужно забывать, что есть еще падший дух, запутывающий и постоянно стремящийся сбить с настоящего пути. Ну вот у меня возникла мысль сделать отвлечение большое. Вам для отвлечения, а себе для развлечения. Появился на свет в маленьком скрытом от глаз укрытии в чаще леса. Это была совсем крохотная конура, где едва-едва помещался он сам и его мать. И здесь он стоял, покачиваясь на тонких ножках, тупо уставясь в одну точку своими мутными глазенками, которые ничего не видели. Опустив голову и дрожа, он ничего не мог понять. Это человек родился в духовную жизнь. «Какое прелестное дитя!» — воскликнула сорока. Она прилетела сюда, когда услышала стоны матери, и теперь сидела на суку поблизости. «Какое прелестное дитя!» — воскликнула она снова. Ей никто не ответил, но она продолжала. «Как странно, что она сразу может стоять и ходить! Как интересно! Такого я еще никогда не видел! Правда, я еще очень молода, всего год как из гнезда, но я нахожу, что оно прекрасно, такое дитя!» Только что появилась на свет, а уже может стоять на ногах. Я считаю, что это в высшей степени благородно. Я вообще считаю, что у вас олени все очень благородно. А бегать он уже умеет? Вопрос. Речь идет об олененке, который родился. Конечно, тихо ответила мать, но я должна извиниться, что не могу побеседовать с вами. Сейчас я очень занят, да и чувствую себя еще слишком слабым. Не буду вам мешать, ответила сорока. У меня самой столько дел, сколько дел, но такое не часто увидишь. У нас у сорок дети, когда вылупятся из гнезда, не могут даже шевелиться. Они лежат в гнезде совершенно беспомощны, не могут летать. Это так тяжело их кормить, охранять. Они так беспомощны. И так долго приходится ждать, пока они смогут двигаться и, наконец, оперяться. Можно параллель провести. Каждый рождается по-своему. Кто-то в виде птенца рождается и не может даже шевелиться. Да, его нужно охранять и кормить. Кто-то уже на ногах стоит, хотя еще не уверен. «Простите, — сказала мать, — но я отвлеклась и все пропустила мимо ушей. Сорока улетела. Глупая особа, — думала она, — благородная, но глупая. Мать ни на что не обращала внимания. Она принялась усердно мыть новорожденного. Она мыла его языком, и это было всем сразу и согревающим растиранием, и лаской. Малыш слегка покачивался, его розоватая, еще растрепанная шубка была в нежных белых пятнышках. Его мордашка все еще выглядела заспанной. Вокруг росли кусты орешника, высокие клены, буки и дубы. Внизу у самой земли стелились листочки уже поблекших фиалок и земляники, которая только-только зацвела. Сквозь густую листву проникал свет солнца, лес звенел от множества голосов, голуби ворковали, зяблики свистели, пронзительный клёкот соколов раздавался над вершинами деревьев. Незнакомая обстановка. Малыш не различал ни одного из бесчисленных распевов, ни одного слова в этой многоголосице. Он тыкался губами в живот матери и нашел источник жизни, и сразу успокоился. Пока он пил, мать продолжала ласкать малыша. «Как его звали?» «Бэмби звали». «Да». Рассказ очень распространен, очень известный. Его в детстве многие читали. Многие читали в детстве. Каждое мгновение она поднимала голову и втягивала воздух. Потом она опять поцеловала детеныша, успокоенная и счастливая. «Бэмби», — повторяла она, — «мой маленький Бэмби». Была пора раннего лета, и деревья тихо стояли под синим небом, цвели кусты, пахло свежей листвой. С утра до вечера гудели пчелы, жрали осы, шумели-шумели в душистой тишине. Это были дни раннего детства Бэмби. Он шел позади своей матери по узкой тропинке, петлявшись среди кустарников. Как приятно было идти, густая трава мягко щекотала ему бока, и повсюду были такие же дорожки, они разбегались по всему лесу. Мать знала их все и сразу находила место, где можно свободно пройти. Мать уже знакома, ей знаком путь духовной жизни. Бэмби спрашивал, он любил спрашивать свою мать. Больше всего ему нравилось задавать вопросы. Бэмби ничуть не удивлялся, что ему постоянно приходили на ум вопросы. Его восхищало, что можно с любопытством ожидать ответа. Все вот как духовная жизнь. Иногда он не понимал, о чем говорит мать. Но это тоже было прекрасно, потому что он мог всегда переспросить, если хотел. Иногда он ни о чем не расспрашивал. И это все равно было прекрасно, потому что можно было поразмышлять самому. Иногда он чувствовал, что мать намеренно говорит ему не все, что знает. И сейчас он спросил, кому принадлежит эта тропинка, мама? Мать ответила, нам. Бэмби переспросил, тебе и мне? Да. Нам двоим? Да. Только нам двоим? Нет, ответила мать. Нам оленям. А кто это олень? Спросил Бэмби. И засмеялся. Кто это такие православные? Мать взглянула на него, и ей тоже стало смешно. Ты олень, и я олень. Оба мы олени. Понял? Ты православный, я православный. Оба в храм ходим. Бэмби высоко подпрыгнул. Да, я понял. Я маленький олень, а ты большой олень. Правда? Мать кивнула. Бэмби снова стал серьезным. А есть олени еще, кроме нас? Конечно, сказала мать, много. А где они, удивился Бэмби? Здесь, в лесу. Но почему же их не видно? Ты их еще увидишь. Когда Бэмби остановился? Скоро, ответил спокойно. Мать продолжает дальше идти. Спокойно, ответил мать. Бэмби ее догнал. Он молчал, потому что думал, что это значит скоро. Он пришел к выводу, что скоро это, конечно же, не сейчас. Вдруг он спросил, а кто сделал эту тропинку? Мы, ответила мать. Бэмби очень удивился. Мы? Ты и я? Мать сказала, мы, все олени. Они уходили все дальше и дальше в лес. Вдруг у самой земли что-то зашуршало. Пискнул и оборвался чей-то голосок. Хорек поймал мышь. Что это, взволнованно спросил Бэмби. Искушение. Ничего. Успокоила мать. Но Бэмби дрожал. Я же видел сам. Хорек убил мышь, сказала мать. Не бойся. Бэмби страшно испугался. Великий ужас проник в его сердце. Да. Он спросил, зачем хорек убил мышь? Потому что мать не находила ответа. Пойдем скорее, сказала она, потом. Они долго молчали. Наконец Бэмби робко спросил, мы тоже когда-нибудь убьем мышь? Нет, сказала мать. Никогда? Спросил Бэмби. Никогда. Почему с облегчением спросил Бэмби? Потому что мы никого не убиваем. Шестая заповедь. Бэмби снова повеселел. Они поравнялись с молодым ясенем, когда сверху из ветвей раздался громкий крик. Мать шла не задерживаясь, но Бэмби с любопытством остановился. Две сойки ссорились там наверху из-за гнезда, которое они опустошили. «Убирайся отсюда, вон, негодяйка!» — кричала одна. «Не шумите так, дурочка!» — отвечала другая. «Я вас нисколько не боюсь!» Первая бушевала. «Ищите для себя гнезда сами, воровка! Какая подлость!» — выходила она из себя. «Какая подлость!» Бэмби отпрыгнул от ясеня, догнал мать и пошел рядом с ней. Через некоторое время он спросил. «Мама, а что такое подлость?» Мать ответила, не знаю. Бэмби надолго задумался. Потом спросил, мама, а почему они так расследились друг на друга? Мать ответила, они поссорились из-за еды. Бэмби спросил, а мы тоже когда-нибудь поссоримся из-за еды? Нет, сказала мать. Бэмби спросил, почему? Мать ответила, здесь хватает еды на всех. Бэмби хотел узнать что-то еще. Мама, что тебе? А мы будем так же злиться друг на друга? Будем? Нет, малыш, сказала мать. И они пошли дальше. Потому что смиренные. Вдруг впереди стало совсем светло. Тропинка кончилась. Бэмби хотел было проскочить вперед, но мать остановилась. Что это? Воскликнула нетерпеливо. Лук, ответила мать. А что такое лук? Нетерпеливо узнать Бэмби. Мать оборвала его. Ты это увидишь сам. Не все расскажет, видите. Она стала серьезной и внимательной. Она стояла неподвижно, прислушиваясь и насторожно вдыхая воздух. Она выглядела очень суровой. «Хорошо», — сказала она наконец, — «мы можем выйти». Бэмби чуть было не опередил свою мать, но она переградила дорогу. «Стой здесь, пока я тебя не позову». Бэмби послушно остановился. Послушно. Послушание, да, главное, добродетель. С этого начинается духовная жизнь. «Вот так, хорошо», — похвалила мать. «А теперь хорошенько запомни, что я тебе скажу. Это не так просто выйти на луг», — сказала она взволнованно. «Это трудное, опасное дело. Не спрашивай, почему. Сам все поймешь потом. А теперь делай так, как я скажу. Ты меня понял?» «Да», — сказал Бэмби тихо. «Ну хорошо, сперва я выйду одна, а ты оставайся здесь и жди. И все время смотри на меня. Если ты увидишь, что я бегу назад, ты тоже беги. Я тебя догоню». Она помолчала и проникновенно продолжила. «В любом случае беги. Даже если ты увидишь, что я упала на землю, понимаешь? Ты все сделаешь так, как я сказала». «Да», — сказал Бэмби тихо. «Только тогда, когда я тебя позову, ты можешь выйти и поиграть на лугу. Там так красиво, тебе очень понравится. Но пообещай мне, что по первому моему зову ты снова будешь рядом со мной. Непременно, слышишь?» «Да», — сказал Бэмби еще тише. «Ты ничего не забудешь?» «Нет», — ответил Бэмби. «Теперь я могу идти», — подумала мать. Она немного успокоилась. Она вышла из леса. То есть человек духовно опытный уже понимает, да, что могут быть опасности. Бэмби видел, как медленно она шла вперед. Он стоял полное ожидание, страха и любопытства. Он видел, как мать вздрогнула, сам тоже вздрогнул, готовый кинуться в лес. Но мать снова успокоилась, через минуту вовсе повеселела. «Иди ко мне», — сказала она. Бэмби выскочил на луг, огромная радость охватила его, и он забыл про все свои страхи. В лесу он видел над собой только зеленые верхушки деревьев, да иногда маленький клочок неба. Теперь он увидел все небо, высокое, широкое, и это сделало его счастливым. Деятельная жизнь и созерцательная. Вот. В лесу он знал только отдельные редкие лучи солнца. А здесь уже созерцает небо, горе смотрит. Теперь он вдруг очутился весь под жарким солнцем, и оно слепило ему глаза и заставляло учащенно биться сердце. Бэмби был очарован. Он беспомощно подпрыгивал на одном месте. 3, 4, 5 раз. Что? Пытаясь богословствовать, созерцая солнце. Бэмби был ребенком, он не мог не прыгать. Его мать стояла рядом и радовалась. Она понимала, что Бэмби знал только лесные олени тропы. Он еще не умел резвиться на открытом луге. Мать отбежала и спряталась. Бэмби испугался. Это знак, что он должен спасаться в лесу. Он собрался было пуститься на утек, но в это время мать вышла из-за кустов. Она засмеялась и воскликнула: «А ну догони меня!» Он побежал вдогонку и уже через минуту почувствовал, как его прыжки стали легкими парящими скачками. И он уже не бежит, а летит, едва касаясь земли. Мать давно уже стояла и любовалась своим малышом со стороны. Он все бежал. Это исполнение добродетели. Человек уже высокая духовная жизнь, не начинающий. И вдруг Бэмби на всем скаку остановился и посмотрел на мать счастливыми глазами. Потом они с удовольствием гуляли по траве. Широкий зеленый луг был усеян белыми цветами, похожими на звезды. «Мама, смотри», — закричал Бэмби, — «один цветок улетает». «Это не цветок», — сказала мать, — «это бабочка». Бэмби восхищенно посмотрел на бабочку. Теперь он заметил, как много таких бабочек порхает над лугом. Они походили на летучие цветы. Бэмби снова посмотрел на землю. И там все было в движении. «Что это?» — мама спросила. «Маленькие существа», — ответил мать. «Смотри-ка», — закричал Бэмби, — «вон там прыгает пучок травы». «Это не трава», — объясняет мать, — «это добрый кузнечик». «А почему он так прыгает?» — спросил Бэмби. «Потому что мы здесь ходим», — сказала мать, — «он боится». «О», — Бэмби обратился к кузнечику, который уселся на белой чашке цветка, — «вы не должны бояться, мы не сделаем вам ничего плохого». «Я не боюсь», — возразил кузнечик. «Что?» «Я только в первый момент испугался от неожиданности, потому что как раз разговаривал со своей женой». «Извините, пожалуйста», — сказал Бэмби учтиво, — «мы с вами вам помешали». «Ничего», — прострекотал кузнечик, — «потому что вы — это ничего. Но никогда не знаешь заранее, кто это, и потому надо остерегаться. Жизнь духовно опасна, типа у нас». «Я сегодня первый раз в жизни на лугу», — пояснил Бэмби. «Моя мама», — кузнечно хмурился, — проворчал, — «это меня не интересует. Меня сейчас не до болтовни. Я еще должен разыскать жену. Но она же бежала, она, наверное, больше испугалась. Хоп повторил за ним Бэмби и восхитился высоким прыжком кузнечика. Бэмби побежал к матери. Я с ним разговаривал. С кем? С кузнечиком, пояснил Бэмби. Он был так мил со мной. Он весь такой зеленый, а на спине у него два листочка. И они совсем прозрачны. Это крылышки. У него такое серьезное лицо, но все равно он был так ласков со мной. А как он умеет прыгать, хоп, говорит он, и прыгает так высоко, что его не видно. Они пошли дальше. Разговор с кузнечиком заволновал Бэмби и немного утомил. Конечно. Он первый раз в жизни беседовал с незнакомцем. Он почувствовал голод и прильнул к матери, чтобы подкрепиться. Часто прощается, посмотрите. Насытившись, он заметил в траве светлый цветок, который двигался. Бэмби пригляделся повнимательнее. Нет, это был не цветок, это была бабочка. Бэмби подкрался ближе. Бабочка держалась за стебелек и бесшумно перебирала крылышком. «Пожалуйста, не улетайте!» – воскликнул Бэмби. «А что мне здесь сидеть?» «Я все-таки бабочка», – недоумевая ответил он. «Ну, посиди еще немного, пожалуйста», – спросил Бэмби. «Я давно хотел посмотреть на вас вблизи». «Ладно», – сказала бабочка. «Только недолго». «Кокетничает». Бэмби склонился над ней. «Какая вы красивая!» – воскликнула. «Какая яркая, как цветок!» «Что?» – бабочка повела крыльями. «Как цветок? В нашем кругу принято считать, что он прекрасный цветок». Бэмби смутился. «Конечно, залепетал он. Гораздо прекраснее, простите, я хотел сказать. Прекраснее». «Мне все равно, что вы хотели сказать», – ответила бабочка. Бэмби с любопытством разглядывал ее. «Какая вы изящная!» – сказал он. «Как роскошно эти белые опахалы!» Бабочка широко расправила крылышки. «О!» – воскликнул Бэмби. «Я теперь понимаю, что вы прекрасны. Кроме того, вы можете летать, а цветы не могут, потому что они приросли к одному месту». «Довольно!» – сказала бабочка. «Мне пора лететь». И она закружилась в воздухе. Это был первое знакомство, первый день духовной жизни. Это человек пришел в храм, да? С кузнечиком познакомился, с бабочкой. Увидел сорок, ссорящихся в углу храма. В гуще леса было местечко, где мать Бэмби отдыхала или пряталась в непогоду. Дальше читаем или нет? Да. Крохотное укрытие настолько тесное и низкое, что только мать и Бэмби могли там уместиться. Здесь, в этом укрытии, Бэмби появился на свет, и здесь теперь он жил вместе со своей матерью. Сейчас мать лежала на земле и спала. Бэмби дремал рядышком и вдруг проснулся. Он встал и огляделся. Лес тихо шумел, иногда свирестели синицы, и так все было тихо, только воздух закипал в полуденном зное. Бэмби посмотрел на мать. «Ты спишь?» «Нет, мать не спала». «Мы пойдем куда-нибудь?» – спросил он. «Нет», – ответила мать, – «ложись, спи». Но Бэмби не хотел спать. «Пойдем?» – просил он. «Пойдем на ух». Мать подняла голову. «Сейчас?» Она говорила так удивленно и так встревоженно, что Бэмби совсем перепугался. «А разве сейчас нельзя?» – спросил он робко. «Нет», – ответил мать. «Нет, сейчас нельзя». «Почему?» – спросил Бэмби. «Ты сам все поймешь, когда станешь постарше». Бэмби не унимался. «Скажи мне уж сейчас». «Потом», – нежно сказала мать. «Ты еще маленький, а с детьми не говорят о таких вещах». Она стала совсем серьезной. «Но», – возразил Бэмби, – «когда мы ходили на ух, был же белый день». То есть днем нельзя ходить. «Тогда было раннее утро», – поправил мать. «Ходить на ух можно только ранним утром», – любопытство Бэмби. «Только ранним утром или поздним вечером. Или ночью», – терпеливо объясняла мать. «А днем никогда, никогда?» – мать помедлила. «Да нет», – сказала она наконец. «Некоторые ходят на ухи днем, но они в великой опасности». «Они в опасности? А что это значит?» «Они в опасности», – повторила мать. «Так мы живем, мы все. Хотя мы тоже любим день, особенно в детстве. Но только с вечера до утра мы можем ходить, где хотим». «Понял?» «Да, поэтому мы должны днем прятаться. Здесь мы в безопасности. Теперь ложись, спи». Но Бэмби совсем не хотел спать. «А почему здесь мы в безопасности?» – спросил. «Потому что каждый куст нас охраняет, потому что ветки шумят, потому что хворост и суча потрескивает, нас предупреждают, потому что сухая прошлогодняя листва лежит на земле и шелестит, чтобы подать нам знак, когда кто-нибудь идет». Видите как, надо выбирать еще место, чтобы сразу врага можно было запрямить. «А что это прошлогодняя листва?» – осведомился Бэмби. «Иди ко мне поближе», — сказала мать, — «я хочу рассказать тебе об этом». Бэмби прижалась под снег к матери, и она рассказала ему, что деревья не всегда бывают зелеными, что солнце и чудесное тепло исчезают, то есть бывает перемена в духовной жизни. И тогда приходит холод, листья желтеют, становятся коричневым, красным, медленно падают, и деревья, кусты тянут в себе голые ветки, сухие листья лежат на земле, и когда кто-нибудь заденет их ногой, они шелестят, значит, кто-то идет. И они, о, они добрые, эти сухие прошлогодние листья, они уже издали предупреждают о любой опасности. Бэмби еще теснее прижался к матери. Когда мать замолчала, он стал думать об опасности. Но раздумья утомили его, и он заснул. Когда вечером он вместе с матерью пришел на луг, то решил: «Теперь я уже все видел и слышал». Но вскоре выяснил, что он не так уж и хорошо разбирался в жизни, как думал. В духовной жизни. Поначалу все было как в первый раз. Бэмби играл с матерью в салочки. Потом он увидел, что мать остановилась, и Бэмби остановился. Судя по всему, мать с кем-то разговаривала. Бэмби приблизился рядом с матерью, торча из головы, шевелились два длинных уха. Они были серые, с красивыми черными полосками. Бэмби растерялся, но мать сказала: «Не бойся, это наш друг, заясь. Подойди поближе, дай на себя посмотреть». Бэмби подошел, увидал зайца. Его длинные уши то высоко торчали, то мягко опускались. Бэмби слегка насторожился, когда заметил длинные заячьи усы. Но он отметил про себя, что у зайца нежная, добродушная мордочка. И что он кротко глядит на мир своими большими круглыми глазами. То есть вид совсем православный. Он действительно выглядел как друг. Что? Он действительно выглядел как друг. Этот заяц. И все сомнения Бэмби тотчас рассеялись. Хотя исчезло и почитание, которое он почувствовал вначале. «Добрый вечер, молодой человек», – поздоровался заяц с изысканной вежливостью. Бэмби только кивнул. «Очень приветливый, очень воспитан, но немного свысока». «Какой прекрасный юный принц», – сказал заяц, обращаясь к матери. Он внимательно разглядывал Бэмби, поднимал то одно ухо, то другое, а то и оба сразу. Потом вдруг быстро и мягко опускал их, что, по правде говоря, Бэмби не нравилось. В то же время заяц кротко разглядывал Бэмби. При этом его нос и верхняя губа с прекрасными длинными усами подергивались, как будто ему нестерпимо хотелось чихнуть. Бэмби рассмеялся. Заяц тоже засмеялся. Но глаза его оставались задумчивыми. «Я поздравляю вас», — сказал мать. «Я искренне поздравляю вас с таким сыном». «Да, да, да. Однажды он станет прекрасным принцем. Это видно сразу. То есть достигнет высот духовной жизни». Он выпрямился и уселся на задние лапы, что бесконечно удивило Бэмби. «До свидания, любезные господа», — сказал заяц. «Сегодняшний вечер у меня буквально расписан по минутам». «До свидания», — и он ускакал, прижав уши, которые прикрывали ему почти всю спину. «Добрый вечер», — закричал Бэмби вслед. Мать улыбнулась. «Милый заяц, такой простой и такой скромный. Нелегко ему живется на свете». Бэмби бродил по лугу. Ему не терпелось встретить кого-нибудь из своих старых приятелей или завязать новые знакомства. Вдруг он услышал вдалеке шорох и легкое торопливое постукивание. Он осторожился. На другой стороне лесной опушки в траве что-то промелькнуло. Раз, другой Бэмби взглянул на мать. Она спокойно пощипывала траву. Там вдалеке бежали в припрыжку два существа. Бэмби был так ошеломлен, что отпрыгнул назад. Мать скинула голову. «Что с тобой?» — вскрикнула она. Но Бэмби не мог произнести ни слова и только лепетал. Там... Мать посмотрела в ту сторону, куда показывал Бэмби. «Ой, а я-то думала, это же моя кузина. У нее тоже малыш. Нет, кажется, двойня. Пойдем, — сказала мать, — пойдем, вот компания для тебя». Бэмби хотел бы рвануться, но мать шла слишком уж медленно, ему пришлось пристроиться к ней. Мать говорила на ходу: «Я знала, что Энна ждет ребенка. Об этом нетрудно было догадаться. Но что у нее двойня, они шли навстречу друг другу». Бэмби должен был сначала поздороваться с теткой, но его интересовали только малыши. «Ну вот, — приветливо сказала тетка, — это Гобо, а это Фалина. Теперь вы можете играть вместе». Малыши стояли как копанные и глазели друг на друга. Те тоже начали только духовную жизнь. «Ничего, — сказала мать, — они еще успеют подружиться». «Прелестный малыш, — ответила тетя Энна, — такой сильный, такой прелестный». Уже в прелести. Но он же свысока смотрел, помните, на зайца. Свысока. «Да, — сказала мать скромно, — я должна быть довольной. но у тебя и на двое. Раз на раз не приходится, поясню Инна. Бэмби мой первый. И надо думать, не последний, утешала Энна. Дети еще стояли и молча рассматривали друг друга. Вдруг Фалина сделала прыжок и умчалась. Бэмби и Гоба бросились в догонку. Они носились, как угорелые, по лугу. И когда запыхавшиеся остановились, были уже друзьями. А я разговаривал с добрым кузнечиком и бабочкой, сообщил Бэмби. А ты когда-нибудь разговаривал с майским жуком? Спросила Фалина. Нет, с майским жуком он не разговаривал. Он его даже не видел никогда. А я часто с ним треплюсь, сказала Фалина. Немного заносчиво. А меня обругала Сойка, важно сказал Бэмби. Правда, удивился Гобу и добавил. А меня ежик уколол в нос. А что это ежик, не поинтересовался Бэмби. Ну, у каждого свои опыты в духовной жизни. Ежик это ужасно, воскликнула Фалина. Он весь в больших колючках и злюка. Ты думаешь, он злюка? Спросил Габо. Он ведь никого не обижает. А разве он не уколол меня от тебя в нос? Поддела Фалина. Ну, это потому, что я хотел с ним поговорить. Не очень-то и больно было. Бэмби обратился к Габо. А почему он не хотел с тобой поговорить? А он ни с кем не хочет разговаривать. Обед молчания. Стоит к нему подойти, как он сворачивается в клубок, и ничего кроме колючек не видно. Может быть, он боится, предложил Габо. А Бэмби вдруг тихо спросил у него. А ты знаешь, что это такое опасность? Все трое сразу посерьезнели и зашептались. Габо размышлял, опасность – это что-то очень плохое. Да, сказал Бэмби, что-то очень плохое. Но что? И всем троим стало страшно. Вдруг Фалина радостно воскликнула. Опасность – это когда надо без оглядки бежать. Это рассуждение на тему о духовной жизни. И она пустилась со всех ног. Бэмби и Гобо поскакали за ней. И они стали, как ничего не бывало, играть. А тем временем матерь спокойно пощипывает траву и беседует. Наконец Энна подняла голову. Гобо, Фалина, нам пора идти. Пойдем и мы, Бэмби, сказала мать, пора. Ну, еще полчасика, просил Фалина. А Бэмби сказал умоляющий голос. Еще полчасика, пожалуйста. Здесь так здорово. И Гобо поддержал. Здесь так здорово, еще полчасика. Тетя Энна взглянула на мать. Ну что я говорила, теперь их не разольешь водой. И тут случилось нечто, и это было гораздо значительнее, чем все, что Бэмби пережил сегодня. Читать дальше, что там случилось. Из леса донесся топот. Затрещали сучья, зашумели ветви, и как ветер примчались они, в большую букву. Сделали широкий круг по лугу и остановились. Подвижники прибежали. Бэмби смотрел на них, не шелохнувшись. Они были очень похожи на мать и тетю Энну. Но на их головах сверкали, как короны ветвистые рога. Уже увенчанные за добродетельную жизнь. Не, ну подождите, помните, мы про Григория Нистрова читали? Про Григория Нистрова помните читали? Каждый сам себя рождает, или мужчина, или женщина. То есть здесь невозможен переход из мужского, из женского, мужского, а в духовной жизни возможен. То есть переход в мужское состояние, мужа совершенно. И венцы, все, поэтому не закрыто ни никому. Бэмби был ошеломлен. Он как зачарованный переводил взгляд с одного на другого. Один из них был поменьше ростом, и рога у него были поменьше. Но другой был прекрасен. Каждый имеет свою степень. Еще. Звезда от звезды радости. Он горделиво нес голову, его рога сверкали. Нет, горделиво нес, но это не значит гордо. С достоинством. То есть он восстановил прежнее достоинство Адама. Вот. И с этим достоинством он теперь шествовал. О, восхищенно воскликнула Фалина. О, робко протянул Гобо. Бэмби не проронил ни звука. Величественные пришельцы постояли и величаво, качнув коронами, медленно направились к лесу. Большой прошествовал совсем близко от матери и тети Энны. Он прошел, никого не удостоив взгляда. Дети затаили дыхание, пока он не скрылся в лесу. Это? Толени. Один из них был отец, да. Один из них отец, который родил его в духовную жизнь, то есть крестил. Нет, он потом возьмет над ним руководство. Да, дальше еще. Над ним руководство. И его доведет до такого же совершенства. Ну да. Кто это? Тетя Эдна торжественно сказала. Это были ваши отцы. На этом разговор закончился. И они расстались. Бэмби долго молчал. Наконец спросил. Мама, они нас не заметили? Мать поняла, о чем он говорит, и ответил. Что ты? Они видят все. А почему тогда Бэмби осекся? Он впервые стеснялся задать вопрос. Мать подбодрила. Что ты хотел сказать, малыш? Почему они не подошли к нам? Они не подходят к нам. Но настанет время, троеточие. А почему они не поговорили с нами, Бэмби, перебил Бэмби. Мать сказала, они не разговаривают с нами. Но настанет время, и они придут и заговорят с нами. Троеточие. Бэмби спросил, а мой отец, он поговорит со мной? Конечно, сынок, когда подрастешь, ты даже сможешь побродить с ним по лесу. То есть он возьмет потом на тобой руководство. Бэмби молча шел рядом с матерью. Как прекрасен мой отец, думал он. Мать сказала, если ты выживешь, очень-очень правильно сказано, вот если ты выживешь, дитя мое, если будешь умницей и избежишь всех опасностей, вот, от бесов наводимых, и ты однажды станешь таким же сильным и красивым, как твой отец, и будешь носить такую же корону, как он. Путь к совершенству никому не закрыт, было бы желание. Ну и постепенность. Сразу он не может носить корону, если даже и захотел бы. Знаешь, постепенно, со временем он может ее одеть. Время идет. Бэмби набирается житейского опыта, кровного тоже. Каждый день приносит ему новые переживания. Он научился слушать. Но только слышать, что происходит где-то поблизости, это дело нехитрое. Нет, он научился прислушиваться к любому, даже самому неуловимому шороху или потрескиванию, ко всему, что доносится светом. Он, например, знает теперь, что там в кустах пробегает фазан. Он узнает на слух лесных мышей, когда они шныряют туда-сюда, или кротов, когда они от нечего делать бегают друг за другом. Он знает смелый и ясный клёкот сокола, шум крыльев лесных голубей. Он умеет угадывать запахи почти так же хорошо, как его мать. Это благодаря практической духовной жизни. Он может втянуть воздух и различить в нем каждый оттенок. Ага, вот это клевер, думает он, когда ветер подует с лугов. И там сейчас пасется друг заяц. Он знает, что где-то пробирается хорек, а недалеке бродит лиса. Или отмечает про себя поблизости тетя Энна с детьми. Он уже вполне освоился с темнотой, и у него теперь нет большого желания бродить днем. Набирается духовного опыта. Да? Уже некоторые даже самостоятельно шаги делают. Он с удовольствием полеживает в маленьком тенистом укрытии под боком у матери. Он слышит, как в воздухе клубится зной и засыпает. Время от времени он просыпается, прислушивается и принюхивается. Все в порядке, только маленький синиц перебалтывается. Комары гудят без толку, не слушая друг друга. Да лесные голуби воркуют. Что ему до них? Он опять засыпает. Время идет, Бэмби уже понимает, как вкусна трава, как нежны почки на деревьях, как сладок клевер. Теперь, когда он пристает к матери, чтобы подкрепиться, она часто не подпускает его. Иногда среди бела дня она встает и уходит, не обращая внимания, идет за ней Бэмби или нет. Бэмби не понимает, что происходит, но матери уже нет, и он остался один. Он удивлен, он обеспокоен, боится, ему тоскливо. Грустный, он стоит в лесу и зовет мать, но никто не отвечает, никто не подходит. Благодать оставляет. И благодать оставляет, и руководитель тоже оставляет. Решай сам, выпутай сам. Уже можно, уже подрастает. Он прислушивается, принюхивается. Никого. Он снова зовет совсем тихо, умоляющий. Мам, мам. Напрасно. Его охватывает отчаяние. Он не выдержит и берет наугад. Он бредет по тропе, по которой не раз ходил. Останавливается, зовет. Идет дальше, боязливо, беспомощно. Он печален. Он заблудился. И тут до него доносятся детские голоса. Мама, мама. Он стоит и прислушивается. Так оно и есть. Это Габу и Фалина. Он бежит на голоса и видит. Габу и Фалина стоят под деревом и кричат. Мама, мама. Кто расскажет? Они радуются, услышав шорох в кустах, и видят Бэмби, разочарованный. Но все же радуется, и Бэмби рад, что не один. Моя мама ушла, говорит Бэмби, и наша ушла в клипе Гобо, в полной растерянности. Где же они могут быть, спрашивает Бэмби. Он вот-вот разрыдается. Не знаю, вздыхает Гобо, у него болит сердце, ему плохо. И вдруг Фалина говорит, я думаю, они ушли к нашим отцам. Гобо и Бэмби потрясены. Они охвачены чувством благоговения. Ты думаешь, они ушли к ним, спрашивает Бэмби. Он весь дрожит. Фалина тоже дрожит, но делает вид, что ей кое-что известно. Но она не хотела бы распространяться об этом. Что-то вычитала, знает, так молчит. Разумеется, ей ничего не известно. Она даже не знает, почему именно эта мысль пришла ей на ум. Но уже все точно, как будто они ушли к отцам. Это сказала Фалина, да? Но когда Гобо переспрашивает, где ты правда так думаешь, она с таинственным видом повторяет. Да, я так думаю. Но этого Бэмби не становится спокойнее. Он совсем сбит с толку, он взволнован и опечален. Он бредет, куда глаза глядят. Фалина и Гобо плетутся за ним. И они кричат, мама, мама. Гобо, Фалина останавливается. Фалина говорит, зачем кричать? Мама знает, где мы. Она вернется и нас найдет. Бэмби идет один. Вдруг он застывает, как копанный. Там, на краю поляны, за кустом орешника, кто-то стоит. Кто это? С ветром доносится непонятный запах, тяжелый и резкий. Бэмби уставился на незнакомца. Тот стоит на выпрямленных задних лапах и кажется невероятно высоким и узким. У него бледное лицо. Падший дух. Вокруг носа и глаз оно совершенно оголено, устрашающе оголено. Невыразимо мучительно смотреть в глаза незнакомцу. От него исходит какая-то страшная сила. Но Бэмби смотрит, как завороженный. Незнакомец стоит, не шелохнувшись. Потом он медленно втягивает переднюю лапу. Вытягивает. Бэмби сперва вообще не заметил, есть ли у него передние лапы. Но теперь он увидел протянутую к нему лапу. И его как ветром сдуло. Он мчится, сломя голову. Вдруг рядом появляется мать. Они вместе скачут через кустарник, мать впереди, она знает дорогу, и Бэмби следует за ней. Они мчатся, пока не оказываются у своего укрытия. Ты видел, задыхаясь, спрашивает мать. Бэмби не может говорить, ему не хватает воздуха. Это был он, говорит мать. Оба ужасаются. То есть было видение, падший дух явился. С некоторых пор Бэмби все чаще оставался в одиночестве. Мать исчезала, и сколько бы он ее ни звал, она не приходила. Потом снова появлялась и была, как и прежде, нежной, заботливой. В эту ночь, как уже не раз бывало, Бэмби бродил совсем покинутый. Вдруг в кустах прошуршало. Мать выскочила на лужайку и тут же скрыла. Следом за ней кто-то побежал. Бэмби не понял, кто, тетя Энна, отец или еще кто. Но мать он узнал сразу по голосу. В другой раз днем Бэмби несколько часов кряду одиноко бродил по лесу. Затосковал, стал звать мама. Вдруг один из отцов появился перед ними и строго посмотрел на него. Бэмби не слышал, как тот подошел и испугался. Старый олень превосходил своим ростом и величавой осанкой всех, кого Бэмби знал. Его шуба была темно-рыжей, а лицо отливало серебром. Над его головой высоко возносились ветвистые, как дерево рака. «Почему ты кричишь?» — спросил старый олень сурово. Бэмби дрожал от благоговения и не нашел, что ответить. «Старец появился». «У твоей матери теперь нет времени для тебя», — продолжал олень. Бэмби был изничтожен этим повелительным голосом и одновременно восхищен. «Тебе страшно, когда ты один. Стыдись». Бэмби и прям ужасно устыдился. Настоящее воспитание начинается. А старый олень исчез так же незаметно, как и появился. Бэмби напряженно прислушался, но не расслышал удаляющихся шагов. Бэмби обнюхивал воздух, но ничего не учуял. Он уже облегченно вздохнул, когда остался один, но вдруг ему непреодолимо захотелось увидеть снова старого оленя. Когда мать вернулась, он ничего не рассказал ей, но он и не звал ее больше, когда она исчезала. Он бродил в одиночестве и вспоминал старого оленя. Ему хотелось еще раз с ним встретиться и сказать, видите, я один и ничего не боюсь. Он, значит, подрастает, знакомится с этой Фалиной, то есть они друзьями становятся, на духовной стезе друг другу помогают. Вот. Хотят даже союз супружеский организовать, то есть он хочет брак вступить. Но вот этот старый олень, когда он попался, вот он его на другую жизнь направил. И заканчивается тем, что этот Бэмби уже становится таким же принцем, с коронами, и встречает маленького нового. Там концовка, смотрите. Летний день опять. Бэмби стоял на скрытой от посторонних глаз прогалине. Он за всеми наблюдает. Над ними в лучах солнца кружилась и пела стайка комаров. «Взгляните на старика», — гудели комары. «Все из его рода уже умерли, а он еще живет. Он один. Несколько маленьких комариков заинтересовались. А как давно он живет?» Взрослые комары в ответ пропели. «Мы не знаем. В его роду вообще живут долго. Живут почти вечно. Они видят весну 30 раз, 40 раз. Мы точно не знаем. У нас жизнь та же, тоже недолго». А старый олень, переспрашивал малышня, он пережил всех своих. Он страшно древний, страшно древний. Бэмби пошел своей дорогой. Это уже про него говорят. Комаринная песня, думал он, комаринная песня. Робкие трогательные призывы донеслись до него. Он прислушался, подошел ближе, тихо, незаметно. Кто-то настойчиво, умоляюще звал. «Мама, мама!» Бэмби вышел из-за куста и пошел на зов. Невдалеке стояло два малыша в рыжих шубках, брат и сестра, брошенные, перепуганные. «Мама, мама!» Когда Бэмби подошел к ним, они молча уставились на него. «Мама сейчас очень занята», — сказал он строго. Бэмби взглянул малышу в глаза. «Тебе страшно, когда ты один? Не бойся». Малыш и его сестренка молчали. Бэмби повернулся и скрылся в кустарнике. «Малыш мне понравился», — думал он. «Может быть, я встречу его снова, когда он подрастет». Он шел и шел, размышляя. А малышка тоже славная. Так выглядела Фалина, когда была совсем маленькой девочкой. Он уходил все дальше и дальше в лес, пока совсем не скрылся из вида. То есть цепочка продолжается. Он дальше потом берет этого и его воспитывает.
Даже если ночь вдруг станет безбрежной, расстилая свой туманный покров, если ты затеплишь малую свечку, тьма бежит, оставив тени следов, и сияет незаметное глазу серебро ступеней звездных до небес. И ведет по этой лестнице ясной Матерь Божия за ручку нас всех.
Этим рассказом было наглядно показано, что представляет собой человек, который вступает в жизнь духовную. Естественно, такому человеку, мы в самом начале говорили, нужен руководитель. То есть ему наставник нужен, кормилица мать нужна и буквально в смысле учитель. Правда, у нас один учитель, это Господь, и он всему нас учит, и помазан его учит нас. Как говорит апостол, нам богослов. Но начавшего не способен к этому внутреннему научению. Хотя помазание у него есть, но он может его не чувствовать, не слышать. Поэтому требуется ему наставление посторонним. Петр Дамаскин, он в своей книге осматривает людей всех времен, там видит, были люди разные по сословию, и по возрасту, там, по уму. Но между ними были как и спасающие, так и погибающие. И вот он, сокрушаясь, говорит, помышляя о сем, я сокрушался душой и в недоумении до изнеможения вопрошал, что за причина сему, какое начало нашему спасению или погибли. Вот, он долго трудился над этим вопросом и нашел рассуждение у святых отцов. Начало всякого блага и всякого зла есть данный человеку разум и по разуму воля. Начало спасения – доставить человеку свое хотение, разумение и сотворить Божье хотение, разумение. Волю же Божию в частном случае и узнать иначе нельзя, как через рассуждение. И рассуждение он пишет не свое, а утверждаемое вопрошением имеющих дар рассуждения и опыта. Только сим образом узнаем, какие хочет Бог, чтобы мы проходили делами. Если же не так, не можем спастись никак. В принципе, это учение все повторяют, и все говорят, что свою жизнь нужно проверять советом других, преуспевших. Кто, Ава Моисей пишет, советуется с преуспевшими и ими управляет жизнь свою, невозможно тому пасть от прелести бесовской. Но, хотя мы видим, что руководство нужно, однако нельзя без разбора всем предаваться. Тот же Петр Дамаскин, которого мы выше приводили, он говорил о себе, что он много терпел вреда от тех, кое спрашивал. Почему он пишет дальше? Не всякий, кто стар летами, уже способен к руководству, но кто вошел в бесстрастие, принял дар рассуждения. То есть настоящий руководитель может быть человек, только победивший в себе страсть и стяжавший Духа Святаго. То есть человек, который живет в Боге и Богом живет. Только такой человек может быть настоящим руководителем. Некоторые в наше время, пытаясь обрести руководство, они начинают путать вещи. То есть есть понятие руководства старческого, которое было раньше, которого нет сейчас. Старческое руководство, о котором везде идет речь в святоотеческих книгах, это руководство особое, таинственное. То есть здесь между учеником и старцем заключается особый завет сердечный. Старец, он берет на себя спасение ученика, ученик полностью предает свою душу ему, всецело. Такой ученик предается, ну как лесочник выражается, как железо ковачу. И он называет такую жизнь ученика добровольной смертью, гробом, сонным путешествием, безопасным плаванием и тому подобными словами. То есть это жизнь, когда ученик со своей стороны полностью отрекается от воли, от разума, вот, и не беспокоится о своем спасении. Он все предает старцу. То есть за него старец будет потом отвечать на суде. Вот, если что-то неправильно сделать, то он не виноват в этом. Но главное вот этот союз сердечный, в этом суть. И поэтому на ученика дьявол нападает, чтобы расстроить доверие к старцу разными помыслами, смущениями, там даже разные видения. Представляя старца порочным во всех отношениях, чтобы он перешел или отошел от старца. Вот. Нужно учитывать, что это есть таинство, а не просто делание, которое свойственно всем. Если выделить действия, которые должен производить ученик, то можно так определить. Во-первых, ученик не верит себе, то есть он отрекается от ума и желаний своих, ничего не решает сам, все как скажет отец. Скажет капусту сеять вверх ногами, посадить вверх ногами. Скажет палку поливать и брать воду там за 3 километра, будет носить кружкой эту воду и поливать. И не будет раздумывать, не будет говорить, зачем это надо. Там старец преследует другие цели. Вот ты слушаешься, от тебя больше не требуется. То есть как бы мне виднее, что тебе нужно вот, и что я этим хочу. Вот поэтому он берет и носит себе и поливает. Жизнь безмятежная, никаких скорбей. Вот Ава Дорофея, он как раз был на послушании старца Барсенофе Великого. И он, когда анализировал свое состояние, то даже начал скорбеть от того, что у него нет скорби. Да, он говорит, вот везде читаешь, честный путь, спасать скорбями, а у меня нет скорбей. Вот он плакал о том, что у меня скорби. Ему старец объяснил, что в такой жизни нет скорби. Второе действие, которое должен произвести ученик, это откровение помысла. Все равно человек это не бревно, у него будет и мысль рождаться, вот, и всякие планы будут там строиться, желания проявляться. Поэтому ему нужно все проверять, открывать наставнику все свои мысли, плохие, хорошие. Третье действие, которое должен иметь ученик, это послушание полное, повиновение, беспрекословно. Он собой представляет как бы автомат без души, Душа – это старец в нем. Все, он только выполняет все, что сказали. У нас руководство в церкви имеет три вида. Это пастырское, потом монастырское и старческое. В принципе, по существу эти руководители должны быть таковы все. И пастырь, и настоятель, и старец. И епископ, и пресвитеры – это не просто проповедники, а вот это именно руководители. Настоятели в монастыре имеют такое же свойство. Где бы человек ни оказался, он может найти руководителя, по идее. Если он покрестился, только пришел в церковь, вот руководитель, то есть в виде священника. Если он попал в монастырь, он может там найти руководителя, в виде настоятеля. Если настоятелю некогда или он не может, он определяет особого человека, то есть старца, который духовным опытом занимается руководством и посвящает ему. То есть в любом месте, в принципе, человек может найти себе руководителя. Мы говорим пока по идее, подождите, по идее. Игнатий Богоносец прям так и говорил, возьми того, кого Бог послал, и ему верься. То есть как найти руководителя? Кого Бог послал, делистился, шел монастырь, там и руководитель. По идее так должно быть, но по существу, вот, как бы практика жизни показывает, что не всегда так бывает. Поэтому есть опасность попасть на и неистинного руководителя и принести вред вместо спасения себе. Игнатий Брянчанинов, рассуждая об этом предмете, вообще говорил, что в том виде, в каком было послушание древнего монашества, такого послушания в наше время не дано. И он остерегал такое послушание из тех соображений, что послушание образует повинующийся по образу того, кому он повинуется. Те старцы, которые принимают на себя роль, он так говорит, употребим это неприятное слово, принадлежащее языческому миру, чтобы точнее объяснить дело, которые в сущности не что иное, как душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований, доведают, что самое их намерение, самые мысли и понятия их о великом иноческом делании, послушание – суть ложная, и самый их образ мысли, их разум и знания – суть самообольщения и бесовской прелести, которая не может не дать соответствующие плода наставляемым ими. Таковые люди совершают, как он говорит, страшное дело. То есть берутся за дело, которое только можно исполнять, имея Дух Святой в себе. Ужасно такое лицемерство, гибельно и преступно пред Богом, богохульно, даже так он выражает. Некоторые примеры, что спасались и не искусных старцев, он говорит, это, во-первых, исключение, а во-вторых, они все равно руководствовались там советами других отцов. Возразят, вера послушника может заменить недостаточно старца. Неправда, говорит он, вера в истину спасает, а вера в ложь и в бесовскую прелесть губит. Вот. И опять же повторяет он то, что говорили. Иноческое послушание древнего монастыря – это есть высокое духовное таинство. Оно сейчас для нас невозможно. Возможно только усвоение его духа. А повторить невозможно. Вопрос, как быть тогда? Как найти руководителя? Кому обратиться? В отношении к этому есть правило святых отцов. Все делать с пожданием в богопреданности. Ты торопиться, первое. Хочешь найти руководителя, не торопись. Молись, и Господь не оставит. То есть всегда найдется священник или человек, который будет полезен. Вот. Может быть, даже он только для него и полезен. И только для этого человека, для остальных он там приносит вред. Бывает и такое. Но здесь нужно предаться воле Божьей. Если нареченный наставник не внушает доверия, вот, то некоторые советуют слушаться его во всем, в общем, а в частных порядках действовать или с рассуждения собственного, или лучше с рассуждением другого, опытного, искусного человека. Правило. Все твори с рассуждением, но все твое рассуждение должно состоять в одном правиле. Ничего не твори по своему рассуждению. Обо всем спрашивай. Другие говорят, нужно читать Священное Писание святых отцов и там учиться. Чтению вот, отцы придают большое значение, в наше время особенно. Нил Сорский писал, что ныне один указатель Писания Божественного. и отеческой. Оскудели зрители пути истинного, но описание пути осталось. Нужно их читать и придерживаться. Но, конечно, хорошо читать и изучать и так далее, но, опять же, кому и что читать, и как читать. Можно читать и не видеть того, что там есть. Можно неправильно приложить к себе. Поэтому читать нужно, опять же, советуясь с другим человеком. Если вычитал, то он пойти спросить, так понял, не так. Так ему нужно исполнить или не так. Поэтому, например, Феофан Затворник говорит, все твори советом, и никогда не решайся вдруг ни на что. Сам не рассудил, что ли вычитал, жди, пока установится, а между тем ищи совета и реши. Это так называемая жизнь по совету. Это новый путь, новый образ руководства, который дается нашему времени, который дан нашему времени. Человек читает Писание Священное и святых отцов, рассуждает, спрашивает совет и таким образом руководствуется. Так руководствовались Паисий Величковский. Вот он спрашивал у многих совет и сам поэтому образовывал себя. Он в конце потом сказал такой вывод. Отсюда оба крайняя нам, братья, ныне нужда божественным и отеческим писанием со многой печалью, со многими слезами день и ночь поучаться. И с тожде мыслящим ревнителей, старейшими отцы, советующиеся, наставляйся на заповеди Божьи и на делание святых отцов наших. И так, милостью Христовой и понуждением нашим можем спасение получить. Нил Сорский тоже самое советует. То есть он говорит, что ныне только одно осталось, это священное писание, которое нужно читать и которым нужно руководствоваться. Наставник, он там прямо заявляет, оскудей. Это он писал в 15 веке. Игнатий Брянчанинов. Ныне иноки, добавим и все христиане, должны сами отыскать волю Божью в Писании. И потому подвергаться частым и продолжительным недоумениям и погрешностям. Тогда, он говорит, преуспеяние было быстрым. По свойству делания. То есть, когда бы ставится и ученик. Ныне оно косно, медленно, опять же, по свойству делания. Вот. Но такова воля Божья. Надо покориться. Изучая Божественное Писание, Семен Богослов пишет, и Писание святых отцов, это 11 век, особливо деятельный, чтобы с учением их, сличив учение и поведение твоего учителя, остаться, ты мог их видеть, это учение и поведение, как в зеркале, и понимать, согласно с Писанием усвоять, ложное, худое познавать и отвергать, чтобы не быть обманутым. Знаю, что в наши дни появилось много обманщиков и уже учителей. Это 11 век, уже тогда он говорил. Игнатий Брянчанинов, он особенно много об этом пишет, образе руководства, то есть читать святых отцов и советоваться с единомысленными, тоже людьми, которые знают святых отцов и читают. Этот путь гораздо сложнее, и он мало приводит к совершенству, отсюда слабость христианства. Можно сделать вывод из краткого обзора, что оставаться без руководства нельзя, его нужно искать. На первый раз нужно ходить в определенном порядке благочестивом, то есть под нареченным отцом. Когда Господь назнаменит пользу от Него, то есть если Он поможет, значит отдаваться Ему, предаваться дальше. Если противное, что появится, тогда нужно желать иного, но опять же, с терпением и пожданием, не торопясь. Между этим искать единомысленного, вступать в союз с ним и потом советоваться. Феофан пишет так. Встретишь единого единомысленного, приобщись к нему искренне. И не оставляя других, и живи с ним душа в душу. Господь ради, Господа ради, во спасение. Только главное держи решительную богопреданность болезненным взыванием. Об избавлении от прелести и ни в чем никогда не следуй своему разуму и воле. Делай все советы и Богу строй. Конечно, если наставник будет трезвый, то есть отдающий себе отчет, если он видит, что он не поможет или вредит, он сам откажется. Он скажет, что я тебе не могу помочь, ищи другого. Если наставник еще не вошел в мир руководителя, но не стяжал Духа Святаго, сказать, не бесстрастный человек и так далее, такой же немощной и такой же, может быть, требующий руководства, то у него единственный выход, потому что он все равно поставлен руководить, если он, например, священник, там, он должен руководить, и единственный выход — это ему давать советы от священного писания, от писания отеческих. То есть только передавать то, что говорят святые отцы. Он не свое учение передает, а учение отеческое. То есть наставляют святые отцы, а не он. Он только как бы своего рода такой проводник этих наставлений. Вот, например, Игнатий пишет, смотрите. Не будем утаивать Слово Божие. Не будем, но будем возвещать его. Божественное Писание говорит их многочисленно, как песок морской. Неленостно исследуя их, преподаем приходящим к нам и нуждающимся в них, требующим и вопрошающим. Правильнее же, преподаем не мы, потому что мы недостойны этого, но преподают блаженные святые отцы из Божественного Писания. Вот превосходнейший образец для современного наставления. Он вполне душеполезен для наставника и наставляемого. Он правильное выражение умеренного преуспеяния, он соединен с отвержением самомнения и безумной наглости и дерзости и так далее. То есть, если встречается в наше время человек, который требует полного послушания, тогда человек, он вызывает опасения очень серьезные. А мы же говорим про пастырей, про руководителей. Ну, чуть запаздывает, ну, чуть куда пастырей. Ну, блюдите, как опасно ходите, надо им сказать. Посочувствовать. Потому что овца, если пропадет по его совету, то отвечать ему. Скажу, что у святых отцов все есть. На все случаи есть. Первая потребность удовлетворяется именно таким руководством. Но это еще недостаточно. Требуется еще другое для человека, начавшего духовную жизнь. Для него требуется еще правило. Второе, да, после руководства. Правила дают направление какой-то деятельности. Они ограждают душу и тело. То есть человек в жизни христианского строя как бы делать своего рода ограду такую, и внешнюю оболочку, из правил, и налагает на все свои силы. Феофан Затворник пишет, необходимость этого очевидна. Начинается совершенно новая, необычная жизнь, в коей мы не упражнялись еще, в коей непривычны наши силы. Для приучения себя к тому или другому деланию и укреплению в нем и должен назначить определенные правила. Как и что делать, подобно тому, как новобранному воину показывают, как стать, взять ружье и прочее. Без них не образуется силы, не будет и деятельности исправной. И он так даже говорит, тот не будет уметь молиться, кто не имеет правила для молитвы, поститься без правила поста. Вообще бесправильно ничего не будет уметь делать правильно. Без правил жизнь не может быть ровной, степенной, стройно развивающейся. Дитя пеленуют, чтобы оно не стало уродом или с горбом. Так и духовная деятельность вся должна быть побита правилами, целесообразно, чтобы вся жизнь развивалась под ними ровно и стройно. Ну или другой образ дерева, когда садят молодое деревце, его ограждают. Палочки эти втыкают сухие и привязывают. Палочки сухие – это есть правило. То есть они как бы сухие, может и безжизненные, но они дают правильное направление. Как себе выбрать правила? Для этого нужно есть определенные правила, чтобы эти правила правильно выбрать. Как нужно себе выбрать правила? Кто имеет руководителя, он ему назначает правила. Первое. Кто лишен этого, тот должен изучать Священное Писание святых отцов, потом найденное там проверить, посовещаться и принимать на себя это правило, которое он там нашел, сообразно вроде всего жизни. При определении правил требуется тщательное рассуждение, рассмотрение. Требуется знать возраст, там, силу, жизнь прошедшую, воспитание, обстоятельства жизни, в которых сейчас человек находится или находился, характер, там, способности, ну все, все очень. Чтобы оно помогало человеку, а не было тяготой такой. Закон какой для применения правил? Это мерность, соразмеренность, умеренность. Умеренному деланию нет цены. То есть все ситуации говорят. То есть нужно такое правило установить, чтобы оно не расслабляло. Вот, и с другой стороны, чтобы оно не убивало человека. Человек должен, ну как бы, совершая духовное делание, рассчитать свои силы на всю жизнь. То есть он должен сэкономить свои силы на всю жизнь. Не так, что сразу он набрал скорость и выдохся, и все, и упал. А он должен потихонечку начинать этот бег, там или путь, потихонечку. И рассчитать свои силы, чтобы ему хватило до конца. Отсюда же вытекает другое правило, это постепенность. То есть правила должны нарастать постепенно, а не так, что сразу набрать кучу, целый день читать кафизмы, акафисты и так далее, а потом совсем ничего не делать. Это самое пагубное вообще в духовной жизни. У человека, когда он начинает духовную жизнь, у него ревность такая непомерная. Да. Сначала, когда он начинает делать любое, за что не берется, но все получается. И вот он руководствуется вот этой ревностью первой, налагает на себя такие правила, которые потом просто не может уже выполнить, он изнемогает. Бывает, человек себе делает правила по действию какой-то страсти. Остынь, подумай хорошенько, посоветуйся, и потом наложи правила, чтобы оно было хорошее, то есть нормально во всех случаях жизни. Почему нужно правило? Потому что человек, например, сегодня, он хочет молиться, ему не надо правила. Он сам молится. Ему хочется. Наследие ему не хочется. Ему надо себя заставить. Вот есть правило. То есть правило, которое его немножко как бы и своего рода усмиряет, и с другой стороны оно его заставляет делать. Он должен как бы себя тереть постоянно. Постоянно находится в этих правилах. Но правила должны быть таковы, чтобы они доставляли некую притрудность. То есть человеку должно быть всегда немножко трудно. Не так, что выбрал там все правила и, в принципе, живет себе легко, подгонка. Льгота, говорят отцы, признак прелестного пути. То есть нужно ему приболезненство некое. Лучший руководитель, как узнать, какое нам правило подходит, это опыт. То есть сначала не нужно себе выбирать правила. Вот придумал сам себе, и вот буду сейчас вот так делать. Нет, нужно сначала попробовать. Вот примерно попробую так сделать. Попробовал. Ну так вроде как тяжеловато. Он попробовал там не один день, месяц там, два. То это еще не правило, он только пробует еще. Там сбавил там маленько. То есть он выровнял опытно себе под руководством другого, они примерно определили, и теперь он начинает уже это правило нести. То есть он уже отменять его не может. Не должен отменять. Правило остается на всю жизнь. Но при трудности вот правила не всегда бывает. То есть сначала трудно, а потом легко. Потом человеку правила уже как бы, они не тягостны. Он в них ходит и не замечает их. Когда человек выберет себе правила, тогда ему требуется и спросить благословения Бога, помолиться и начинать это делать правилами.